Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей «Седмицы». Следующая неделя у нас богата историческими воспоминаниями, отсылающими нас либо к апостольским временам, либо к временам первых христиан. И вот очень интересно два таких, мне кажется, смысловых акцента следующей недели. Это память мучеников Сергия и Вакха 20 октября и память преподобной Пелагии Антиохийской 21 октября. Почему нам так на Руси были дороги всегда мученики Сергия и Вакха? Мне кажется, ответ в самом календаре. Празднование им установлено в нашей церкви в тот день, когда принял постриг преподобный Сергий Радонежский. Был он пострижен как раз во имя мученика Сергия. И история этих двух офицеров, она вообще очень, как мне кажется, выбивается из череды схожих житий святых воинов-мучеников времен великого гонения на христиан при императоре Диоклетиане. А почему, мне кажется, их пример выбивается? Потому что они пострадали, как пострадали многие офицеры, когда началась чистка в императорской армии, и было предписано всем непременно соблюсти языческий обряд, и воины-христиане отказывались это делать. Но здесь казнь и вообще суд над ними был передан человеку, который своим постом в императорской иерархии был, собственно, обязан протекции именно Сергия. И вот удивительная коллизия, то есть человек должен казнить за убеждения людей, которым он обязан всем в своей жизни. И человек на это идет. Вот мы вспоминаем суд Пилата. Мы вспоминаем, как Пилат умыл руки, хотя был уверен, что отсылает на смерть абсолютно невинного. Пускай он не веровал во Христа как в Бога, но он посылал на смерть абсолютно невинного человека. А здесь еще более сложная драматическая коллизия. Нужно казнить людей, которым ты всем обязан.
Ну да, ну действительно, в такой ситуации, когда люди страдают за убеждения, разные отношения собственной совести складываются. И Сергий Вах здесь стоит по одну сторону. Действительно, им пришлось лишиться... самое страшное, конечно, они были лишены жизни, и были лишены мучительно, потому что Вак, согласно его житию, был забит, запорот до смерти. Но этому предшествовало лишение их чести. Действительно, воин должен был оставить свой пост, который был престижным в Римской империи. То есть в глазах общества он лишался очень важного социального преимущества. Сергий и Вак, согласно их житию, опять же, были подвергнуты публичным унижением в городе. И мы знаем много других таких примеров, и именно к великому гонению Диоклетиана, которое в 33 году началось, относятся и такие чтимые нами святые, как Дмитрий Солунский или Святой Георгий Победоносец, тоже святые воины, которые пострадали именно из-за чистки в армии. Их тоже подвергали унижениям. Вот в Салониках особенно, конечно, можно вот эту картину представить, которая для любого этого мученика-воина была, наверное, очень похожей. Там вот есть и развалины кафедральный дворца галерея, есть храм, и то ли храм, то ли надгробие, которое он построил для себя, и есть место, и базилика Студимитрия в Салониках построена на том месте, где спортсмены, состязавшиеся на стадионе, построенном галереем, чистили, там они натирались маслом, потом все это смывалось, то есть там было такое почти что отхожее место, где Студимитрия заставляли находиться. То есть это тоже было, он тоже подвергся публичному позору, но теперь это место его прославления и почитания. И вот с любым воином такая ситуация происходила. И они понимали, что они шли, отказываясь от всего, что, может быть, и память о них не сохранится. И на этом фоне, конечно, позиция их мучителей еще была более горестной. Я думаю, на самом деле, что мучители не могли тоже не понимать, что они идут на сделку с совестью, которая потом не будет, которая даст им лишь какое-то временное успокоение, что это не скроется. Мне кажется, ну, трудно представить, в самом деле, что испытывал этот человек Антиох, который их подвергал их казни. Но я думаю, что совесть, она дает ясно понять, что потом тебя будут вспоминать только потому, что эти люди по твоей вине оказались убитыми и твоими руками оказались прославленными.
Ну вот память преподобной Пелагеи Антиохийской, мне кажется, тут сразу возникает вопрос. Ведь вот все православные верующие, которые регулярно ходят в церковь, а главное, Великим постом в нее ходят, знают о преподобной Марии Египетской, и знают ее житие, и пример, и много толкований и проповедей слышали и читали. Но ведь она была не одна такая. Аналогичных примеров преображения женщин, в особенности в первый период христианства, жития дают достаточно. И одна из них как раз Пелагея Антиохийская. Ну, Антиохия вообще удивительный город во всех отношениях, очень противоречивый. И сильная христианская община, и очень много эллинской культуры, и все это перемешано.
Да, еще это стык культуры сирийской и эллинской, то есть там семитское, греческое начало там соединялись, и там же христиане христианами стали называться. В общем, Сергей Аверинцев даже указывал слово «христианин», христианос, оно тоже в себе сочетает и греческий элемент, и латинский элемент, и при этом еще и Христос, это калька с еврейского Машиах, которая была непонятна эллинам. То есть несколько культур в одном, в самом деле.
И как раз вот Пелагея была актрисой, и достаточно, я так понимаю, знаменитой и почитаемой. И ее житие рассказывает эпизод о том, как на собрании епископов эдесский епископ Нон обратил внимание на проходившую мимо украшенную и нарядную женщину и привел ее в пример своим собратьям, говоря о том, что посмотрите, сколько она потратила времени на то, чтобы себя украсить, а мы не находим времени на то, чтобы украсить собственную душу.
Да, это потрясающий пример, который в разных вариантах доносит до нас текста. Мне кажется, что здесь можно было бы эффектно сделать или фильм, или короткометражку. Ну, то есть, вот если мы представим эту ситуацию, стоят монахи почтенные, вот епископы, да, большая часть которых были без брачными, они стоят на улице, и идет актриса, которая одета вызывающе, идет мимо этих безбрачных мужчин, то есть возникает такая вот ситуация неприятного напряжения, как реагировать, отвернуть глаза, опустить глаза, ну, то есть вот возникает столкновение разных взглядов, которые ставят очень неловкое положение участников ситуации, может быть, ей самой было приятно спровоцировать как-то этих христианских подвижников, и тут Нон почему-то плачет. То есть вот к этому всему смущению добавляется то, что он изменился в лице. А потом он объясняет и говорит: «Горе мне, вот если бы я мог так заботиться о своей душе для небесного жениха этой души». По-моему, это просто гениальный выход из ситуации, как минимум из ситуации неловкости. Это просто гениальный пример, который показывает, что любой христианский подвижник, он не подавляет в себе как естественные влечения, а он их обращает ко Христу. То есть, увидев эту девушку, которая, видимо, была для него соблазнительна, он тут же думает о Христе, и его душа тут же начинает рыдать от любви ко Христу. Вот это пример во всех отношениях гениальный, мне кажется. Но и то, что сама девушка обратилась после этого, тоже говорит о том, что во всех что-то изменилось вот во время этой ситуации.
Вот такой радикальный переворот. Так же, как и Мария Египетская, которая после своего обращение ушла на всю оставшуюся жизнь в пустыню. Пелагея Антиохийская ушла в Иерусалим и подвязалась в пещере на Елеонской горе. Причем по преданию окружающие были уверены, что это мужчина. Вот такой переворот, что даже, ну, как бы, отрицание своей вот женской сути. То есть вообще полностью вот принимает человек крещение и кается до того, что отрицается себя. Это пример для подражания или это эксцесс?
Вы знаете, я думаю, что пример для подражания – это прежде всего Нон, епископ. Потому что мне кажется, что если у других епископов, скорее всего, было осуждение, в общем-то, обычная нормальная реакция того времени на человека, который жил как блудница. Напомню, каноны древней церкви не разрешают рукополагать в диаконы и в священники человека, который женат на блуднице или актрисе. И там совершенно очевидно просто стоит знак равенства. Вот, видимо, по поведению так и было. Так вот, этот Нон, он, видимо, с какой-то такой любовью, жалостью к пути ее души на нее посмотрел. Может, она услышала эти слова, может, она просто почувствовала, что наконец-то от этих христиан, которыми, очевидно, она интересовалась, да, если вот, то есть душа ее как-то уже была уязвлена, как блаженный Августин говорит, ранена. И не могла исцелиться от этого. Вдруг она почувствовала направленное не осуждение и там проклятие, а любовь к себе. И вот это ее, понимаете, вот это человеческое участие в любви Божией к ней, или человеческое выражение, мне кажется, оно ее привело к покаянию. И мы должны вот этому взгляду научиться на другого человека. Понимаете, когда не вот грешник, все, иди отсюда, ты погибнешь, я не хочу, там я тебе даже руку не дам, только шест, да, чтобы ты меня не утянул в свою пучину. Вот, а какой-то другой взгляд должен быть с любовью к человеку и при этом с непризнанием его греха. Вот этого мы не умеем. А то, что святая так радикально смогла измениться, конечно, говорит просто о ее очень большой внутренней силе. И таких святых много. Таких святых много, и мне кажется, что примеры, как они обращаются, они всегда связаны с как раз кем-то. Вот, например, святой преподобный Виталий Иерусалимский, он был порицаем своими современниками очень сильно, как блудник, потому что он собирал средства, покупал продажных женщин на эти деньги, уходил с ними в какие-то комнаты, и все думали, что он блудит. А он говорил: я купил твое время, стой, слушай молитвы. Или сиди хотя бы. И просто всю ночь молился. Молился своими словами, видимо, о спасении души вот этой женщины. И большинство из тех, кого он так купил, они оказались, ну, как сказать, куплены для Царства Божия, да, они оставляли свой путь и приходили к покаянию. Еще известен случай с отцом преподобным Иоанном Коловым, который страшно переживал, когда узнал, что одна женщина, выросшая девочкой при монастыре, пошла вот этим скользким путем блудницы. Он собрал денег, пошел в селение, где она была, купил ее ночь и стал молиться рядом с ней. И она покаялась, в эту же ночь она умерла, и отцы, которые за него и за него молились, видели ее возносящуюся на небо святую светлую душу. Понимаете, вот, то есть для того, чтобы обратить человека с пути зла на путь добра, надо за него молиться и надо его любить. Вот мне кажется, что нам в этом удивительном и чудном житье надо вот это вот услышать.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Следующая неделя дает нам удивительную, конечно, пищу для всевозможных размышлений, и в частности относительно духовного пути русского православия, потому что мы 23 октября будем вспоминать преподобного Амвросия Оптинского, а 24 октября празднует собор преподобных оптинских старцев. И вот очень хотелось бы вспомнить их всех хотя бы мельком, потому что обычно все-таки люди как-то ассоциируют с Оптиной, старца Амвросия, естественно, старца Макария, с которым связана издательская деятельность Оптиной пустыни. А вот остальных, не очень хорошо помнят, поэтому мне хотелось бы хотя бы немножко сказать о каждом из них и вообще о феномене Оптиной пустыни, что такое было для России XIX века возобновление вот этой старческой традиции практически уже на пустом месте, потому что за XVIII век, мне кажется, с помощью наших государей и Петра I, и Екатерины II выкорчевали вообще все, что только можно, в особенности в монастырях, которые к концу XVIII века пришли в полное запустение. И уж там о старчестве ни о каком, казалось бы, и речи быть не могло. И вдруг появляется вот этот вот живой родник через преподобного Паисия Величковского, который, в общем-то, из Афона каким-то удивительно промыслительным образом через своих учеников вот этот поток перенаправил на русскую почву.
Здесь удивительно это явление еще и в том, что, получается, возникла традиция, начиная со старца Льва, который был учеником ученика Паисия Величковского. И вот получается, что в лице старца Льва возникла в Оптиной пустыне традиция именно в буквальном смысле слова, в смысле передачи, когда есть живой, когда есть учитель, имеющий живой духовный опыт, и он воспитывает учеников, которые дальше тоже становятся свидетелями этого живого духовного опыта. И эта традиция, получается, возникла вот в лице старца Паисия через обращение к святоотеческим источникам. То есть во многом она возникла из книг. И это удивительно всегда, там, когда, скажем, говоришь про преподобного Исаака Сирина, возникает вопрос, а вот на этой земле, там, в Месопотамии, в юго-западном Иране, где он был, там сохранилась эта традиция или нет? Ты понимаешь, что, по крайней мере, после Тамерлана точно уже не осталось там какой-то богатой монашеской преемственности. Но тут мы видим, что писания отцов церкви сохраняют такой потенциал, который позволяет снова эту традицию возродить, как в древние времена. И в оптинских старцах люди вот увидели будто бы подвижников египетских 4 века, времен Антония Великого. То есть они смогли через святоотеческие сочинения снова явить людям, российскому обществу, которое хотя и было православное, но, получается, имело о православии, часто не имело представления о том, что христианство — это религия, религия подлинной живой радости в Духе Святом. Вот они смогли снова донести это для своих соотечественников. Для меня это свидетельство того, насколько предание церкви, насколько те тексты, которые церковь хранит, насколько великой силой они обладают. Но при этом как-то их нужно по-особому переживать. То есть не получается не составлять сравнительные таблички из текстов отцов церкви, чтобы понять, что правильно, что неправильно, а суметь почувствовать этот дух, который за ними стоял, увидеть в них эти верстовые столбы, которые дорогу указывают, и решиться этой дорогой тоже пойти. Это, мне кажется, очень для нас опыт и сейчас вдохновляющий и актуальный этот пример.
Ну, кроме всего прочего, они же очень разнообразное служение несли, несмотря на то, что главное для всех было молитва и вот следование святоотеческой традиции, но ведь, посмотрите, если преподобный Лев и преподобный Макарий, они занимались устройством духовной жизни, но ведь не было бы Оптиной без преподобного Моисея, который, собственно говоря, взял на себя труды административные, что ли. Вот. То есть он создал ту самую атмосферу, ту почву, где это старчество смогло процветать в течение почти 100 лет. Это отдельный труд и не очень благодарный, поскольку он как бы все время под спудом. А если бы не было таких, как преподобный Моисей, то и не было бы этого столетнего феномена Оптиной, потому что просто это уникальная совершенно почва, которую нужно постоянно как-то удобрять и поддерживать, иначе просто все это выродится очень быстро.
И здесь тоже есть чему поучиться, что духовная жизнь не противоречит способности человека устраивать как-то жизнь земную, точнее, наоборот, как раз-таки, если Христос говорит «Царство Божие внутри вас» или по-другому переводу «среди вас», и если Он дал наставление общины, наставление своим ученикам здесь, на земле, то от христианина как раз требуется преобразить эту земную действительность. То есть мы находим здесь пример не ухода из мира в буквальном смысле слова, а именно преображение мира, в то же время не будучи причастным мирской суете. Мы у апостола Павла тоже видим, в нем видим мы пример человека, который мог решать материальные вопросы, который устраивал жизнь общин, который поддержку собирал для помощи, вот подаяние собирал со всей империи для Иерусалимской общины. Для нас это тоже пример, потому что у каждого свои способности, и человек, который имеет практические навыки, он может очень много сделать для проповеди христианства. Вот как раз такой безмолвной проповеди, о которой мы говорили в связи с апостолом Иаковом Алфеевым, с проповедью взглядом, о котором сказал отец Федор, с проповедью, которая стоит в том, что человек, христианин, просто вокруг себя излучает любовь и оказывает людям помощь, может быть, даже ни слова не говоря, и это может чью-то жизнь перевернуть. То есть вот такой подвиг, который каждому из нас, совершенно каждому доступен.
Но были и удивительные судьбы среди старцев, в особенности более близких к XX веку, такому трагическому. И это, конечно, преподобный Варсонофий. Вообще удивительной судьбы человек, который до 46 лет блестящую военную карьеру успел сделать, был полковником, и, в общем, ничто, казалось бы, не предвещало его уход в монастырь, а уйдя в монастырь и будучи послушником сначала у старца Анатолия, потом у старца Иосифа, в результате и сам принял вот этот крест старчества и был тем самым посланцем Оптиной, который ездил на станцию Остапова в надежде принять последнюю исповедь Льва Толстого. Его просто не пустили к нему родственники. Удивительная судьба последнего оптинского старца Нектария, который был учеником старцев Анатолия Зерцалова и Амвросия, и был даже арестован в тот момент, когда большевики закрывали Оптину пустынь. Потом, к счастью, удалось его из тюрьмы освободить, и он у своих духовных чад доживал последние годы в деревне. Удивительный пример ну, как сказать, сейчас бы сказали, наверное, экстравагантной такой жизни, потому что он все время слегка юродствовал. И при этом человек, который в удивительных, трагических, ни на что не похожих условиях умудрялся постоянно чему-то учиться. Вот меня в истории жизни старца Нектария всегда потрясало то, что он все время что-то учил. Он учил какие-то иностранные языки, учил какие-то предметы, совершенно никакого отношения к монашеству не имеющие. Как вам кажется, отец Фёдор, для нас сейчас этот пример актуален ли? Потому что мы настолько переполнены всевозможными знаниями, что иногда кажется, что их уже пора, наоборот, отсекать.
Я думаю, что в соцветии святых Оптиной пустыни при изучении наследия старцев каждый может найти для себя очень много полезного. И они все разные. И поэтому, конечно, это просто преступление перед своей душой не обращаться вот к этому удивительному источнику. Я бы даже, знаете, что я бы вернулся к вашему вопросу, Марин, о том, что вот все это расцвело, потому что старец Моисей устроил, так сказать, административно-бытовую часть. Я бы по-другому сказал. Господь увидел место глубочайшей молитвы настоящей, и послал человека, который все это устроил. Вот у преподобного Марка Подвижника, у него есть толкование на слова Христа «Без меня не можете творить ничего». Он говорит, это имеет отношение к нашей жизни постоянно. Мы должны, мы, христиане, должны молиться о каждом деле. И тогда Господь нам в них будет помогать. Поскольку мы не молимся об этих делах, большинство из них у нас или какая-то часть их не получается. Понимаете, вот сначала молитва, а потом все остальное. Научитесь, как бы Господь говорит, молитве через Марка Подвижника. Полюбите ее, практикуйте ее, трудитесь в молитве, уделите ей время. И вы вдруг обнаружите, что это все не ушло никуда. Это не осталось с Исааком Сирина там, в шестом веке в Сирии или в 19-м в Оптиной. Или там в лесах Маковца с преподобным Сергием. Это все вот здесь, вот рядом. Пожалуйста, потрудитесь, и Господь устроит так вашу жизнь и практическую ее часть, чтобы у вас была возможность и время на эту молитву. Потому что для него разговор со своим чадом, а молитва — это разговор для Бога со своим чадом, для него это самое важное, что происходит в земной жизни человека.
Ну и, наверное, мне кажется, к разговорам, периодически возникающим о том, а нужны ли монастыри в современном православии? Или время монастырей прошло? Вот мне кажется, что все-таки пример Оптиной, которая возникла как раз в то время, когда казалось всем просвещенным людям, что время монастырей прошло. А оказалось, что дело не в том, что прошло время. Дело в том, что нашлись люди, которые эту живую молитву возродили на вот этой пустыне.
Просто монастырь — это община людей, которые сказали: «Господи, ты для нас самое главное в жизни, и мы хотим всю свою жизнь этому посвятить, пусть нам мешает как можно меньше всего». Вот это как раз люди, которые они акцентированы именно на молитве. Понимаете? И в этом смысле, конечно, монастырь — это училище для всех, кто вокруг. Это источник, из которого могут черпать все. Поэтому монастырская служба, она очень отличается от приходской самим духом. Вот у меня, я помню, мое семинарское впечатление. Вот я пою на клиросе в академическом храме, и потом я бегу на исповедь, которая проходит во время Всенощной, в Успенском соборе. Там значительно больше. Дольше длится богослужение, потому что просто более соблюдается устав. Больше там канон читается, стихиры поются с канонархом, лития всегда служится. И вот этот кусочек всеночный, который я застаю, он, конечно, является такой роскошью. Не потому что в академическом храме проходим богослужение, нет, конечно. Но ты стоишь рядом с людьми, вот храм наполнен людьми, которые искусны в молитве, понимаете, то есть в самом главном христианском труде. И это передается тебе обязательно. Поэтому, конечно, возможность поехать в монастырь хоть иногда встряхнуться, это очень важно. И я хочу засвидетельствовать, что, не будучи монахом, имею к монашеству очень глубокое очень уважение после того, как понял, что из нашего выпуска семинарии 92-го года в монастыри ушли лучшие. Понимаете, вот действительно самые, так сказать, радикально настроенные по отношению к своей духовной жизни люди, которым нужен был Христос прежде и больше всего. Вот. Наверное, и в белом духовенстве тоже таких людей много. Вот, но как-то вот все-таки на вот это внутреннее решение, что, Господи, есть только Ты, и я, вот, и я хочу вот этим всю жизнь заниматься, Господь откликается и дает им больше даров, чем остальным.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».